Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Кремль стремительно обзаводится новым союзником с подмоченной репутацией в лице филиппинского президента Родриго Дутерте, прошлой осенью назвавшего Владимира Путина своим кумиром. С момента вступления в должность Дутерте не раз привлекал к себе внимание неумеренными внешнеполитическими амбициями, хамскими и циничными заявлениями и сравнениями, инициированной им кампанией террора и убийств тысяч наркоманов и наркоторговцев в собственной стране и прямыми угрозами в адрес США. Филиппины десятилетиями оставались ближайшим военно-политическим партнером Вашингтона в регионе, однако приход Дутерте к власти и его курс на разрыв связей с западными странами может поменять весь баланс сил в Восточной и Юго-Восточной Азии. Сможет ли президент России Владимир Путин завести себе в Азиатско-Тихоокеанском регионе нового Уго Чавеса в лице 71-летнего Родриго Дутерте? В первые дни Нового года Дутерте прямо заявил о намерении превратить Россию в своего нового союзника и даже покровителя. Об этом я поговорил с политическим аналитиком, знатоком Юго-Восточной Азии, экспертом Московского центра стратегических разработок Антоном Цветовым. Чем Россия и ее президент Владимир Путин так привлекли филиппинского президента? И зачем Дутерте вдруг понадобился стратегический союз с Москвой?
Значительная степень интереса к России у Дутерте, он такой построен на отрицании традиционных связей с Соединенными Штатами. Да, и на фоне всей вот этой такой воинственной риторики в отношении США, ну, если быть точным, в отношении нынешней администрации США, Дутерте обращается к тем игрокам, которые в широком восприятии, ну, в значительной степени в реальности, Соединенным Штатам противостоят или, по крайней мере, с ними конкурируют. И поэтому его заявление о том, что он собирается устанавливать союзнические отношения, он свободно довольно пользуется словом «союзник», трудно сказать, что он это имеет в виду, но так, как он это выражает, я думаю, что это, конечно, связано с тем, что это громкие заявления, которые выглядят сильно, выглядят, можно сказать, даже дерзко, и уж точно впечатляют, или должны, по крайней мере, впечатлять его американских коллег. Его наверняка привлекает в том числе и та стилистика, по крайней мере, которую приписывают президенту Путину, и Дутерте здесь, как бы, наверное, пытается тоже продемонстрировать такую вот силу национального лидера. Он вдохновляется образом влиятельного политика, который присутствует у Владимира Путина, и, возможно, отчасти этим его привлекают и другие такие сильные политические фигуры на мировой арене.
То есть речь идет, возможно, о какой-то родственности мировосприятия, которое подсознательно чувствуют и в Маниле, и, может быть, в Москве, о сходстве людей президентов и о сходстве, может быть, типов власти, сути правления.
Может быть, дело даже не столько в силе и в сути правления, сколько в степени влияния. Дутерте привлекают сильные альтернативы Соединенным Штатам. Наверное, такую сильную альтернативу он видит в том числе и в России, и, ну, соответственно, и в Китае тоже. И, наверное, даже, будем честны перед собой, наверное, в большей степени видит такую альтернативу в Китае и немного меньшей степени в России. Но он готов говорить и демонстрировать все, что угодно, чтобы демонстрировать свои возможности перед лицом Соединенных Штатов и такого, как ему кажется, наверное, несколько унизительного положения Филиппин в Американо-Филиппинском Союзе.
А откуда у Дутерте появилась идея о новом российско-китайском миропорядке, это цитата, который неизбежно наступает и к которому он хочет присоединиться на правах младшего партнера? Он прямо об этом несколько раз говорил.
Я думаю, что он оперирует широким массовым восприятием мировой политики как борьбы гегемона в виде Соединенных Штатов и новых центров силы в лице Китая и России. То есть я думаю, что многие эксперты понимают, что ситуация несколько, а может быть, значительно более нюансированная, чем это. Но Дутерте, как человек, который умело чувствует настроение масс, да, и, в общем, его, мне кажется, заслуженно называют популистским политиком, он пользуется таким вот восприятием, массовым восприятием глобальной политики для того, чтобы поддерживать такой имидж себя как президента, который присоединяется к новым силам мировой политики. Хотя, конечно, наверное, на практике он в том числе и уж точно его команда осознает всю ограниченность такой стратегии.
Ну вот как раз я хотел спросить, чем свои намерения Дутерте может подкрепить? Ведь США остаются главным и крупнейшим экономическим партнером его страны. И что Филиппины смогут сделать без Вашингтона?
действительно возможности крайне ограничены, прежде всего потому, что этот союз имеет глубокие исторические корни, и чисто в практическом смысле, особенно в области обороны и безопасности, Филиппинам будет очень сложно отказаться от тех объемов американской помощи, поддержки и вообще всего объема союзных обязательств, которыми Филиппины активно пользуются. Потому что собственные вооруженные силы Филиппины не очень развиты, и тут без американской поддержки не обойтись. Другой вопрос, что, конечно, это разумно, наверное, с точки зрения Дутерте, привлечь максимальные возможные ресурсы, прежде всего экономические, в филиппинскую экономику, которая в них нуждается, особенно в области инвестиций там, в инфраструктуру, в городское строительство, то, кстати, это тоже было очень важным пунктом повестки дня Дутерте, когда он баллотировался в президенты. Здесь, конечно, Китай может стать помощником, и мы видим, что это происходит. Дутерте совершил довольно успешный в финансовом и в экономическом и торговом смысле визит в Пекин, привез оттуда и сделки, и кредиты. Посмотрим, как это будет реализовываться. И тут, конечно, вот такая диверсификационная стратегия, она довольно логична. Другое дело, что Россия сможет оказать помощь в таком же объеме, в котором, например, может оказать помощь Китай или, скажем, Япония, которая тоже для Дутерте довольно интересный партнер. Но, конечно, это не выглядит так эффектно, как обещание союзных отношений, значит, с Китаем или Россией. Но нужно просто обратить внимание, что часто заявления Дутерте сопровождаются либо его собственными какими-то, либо добавлениями от каких-то представителей его администрации о том, что отношения с Соединенными Штатами все равно будут поддерживаться в значительной степени в том виде, в котором они существуют сейчас. И даже когда вот мы слышали заявление о российско-филиппинском меморандуме о сотрудничестве, да, они называют соглашение, но, опять же, подчеркиваю в том, что это меморандум, министр обороны Филиппин довольно четко, специально даже подчеркнул, что это не такое соглашение, которое существует, например, у Филиппин с Соединенными Штатами, и что о таком уровне отношений речь пока не идет.
А что всерьез может Россия предложить Филиппинам, кроме поставок оружия, кстати, за которые неизвестно, кто и когда будет платить?
Поставки оружия могут и произойти, вряд ли это будет, если это произойдет, вряд ли будет крупный объем, наверное, это будет подержанная техника, хотя Филиппины, в общем, и это, безусловно, будет полезно. Я думаю, что Россия могла бы дать Филиппинам, в первую очередь, ощущение готовности сотрудничать, да, что уже, наверное, в нынешних непростых отношениях между Россией и США может вызвать определенный интерес и какое-то ощущение того, что Филиппины куда-то действительно смещаются от Соединенных Штатов. Да, это такая вот своего рода переговорная тактика. Плюс, конечно, Россия способна сотрудничать с Филиппинами в плане передачи опыта и практики борьбы с пиратством, борьбы с терроризмом, то, что для Филиппин очень актуально, и, в общем, актуально для всего региона Юго-Восточной Азии, потому что Филиппины здесь, ну, скажем так, филиппинская территория, здесь выступает источником угроз. Это те пиратские нападения, которые происходят в море Сулу, да, между Филиппинами и Малайзией, и террористическая активность, которая на Филиппинах едва ли не самая активная в Юго-Восточной Азии. Здесь российская практика, российский опыт мог бы быть полезным и таким неполитическим способом России проецировать свое влияние в Юго-Восточную Азию.
Вся эта бурная внешнеполитическая деятельность Родриго Дутерте грозит ли перевернуть систему безопасности, сложившуюся в Восточной и Юго-Восточной Азии? Чем она грозит самим Филиппинам? Я вот помню, что Китай до сих пор воспринимался на Филиппинах скорее как угроза. Ну, вспомнить, например, можно спор о принадлежности Парасельских островов. Пекин теперь, если судить по заявлениям нового президента США Дональда Трампа, это также главный соперник Вашингтона. И вдруг вот такие развороты.
Ну, действительно, вот эта вся комбинация, особенно если учесть то, что пока мы знаем о планах Дональда Трампа, выглядит довольно странно, что Филиппины вроде как пытаются сблизиться с Китаем на фоне возможного ухудшения отношений между Китаем и США при президенте Трампе. И в то же время Трамп обещает быть более активным в азиатско-тихоокеанском регионе, именно в смысле такой вот жесткой, что ли, даже позиции по отношению к Китаю. По крайней мере, следуя нарративу о том, что, значит, поворот к Азии Обамы был неудачным, и Обама проявлял себя как слабый игрок в регионе. Действительно, комбинация выглядит немножко странно. Но мне кажется, что нужно учитывать, что когда стало известно о победе Дональда Трампа, президент Дутерте очень этому обрадовался и даже выразился в том духе, что, мол, ну теперь все мои претензии сняты. И действительно может оказаться так, что вот сейчас в период остаточного срока президента Обамы Дутерте сможет наработать какие-то очки себе в отношениях с Китаем, он очень это уже сделал, А когда придет Трамп, эта вся риторика несколько ослабится, и в итоге, наверное, Дутерте рассчитывает, что Филиппины окажутся чуть-чуть подальше от США в плане того, что будет меньше от штатов зависеть, но при этом сохранят как бы преимущество военного союза США и в то же время экономическое сотрудничество с Китаем. Наверное, это вот такая вот его голубая мечта. И, в общем-то, в этом ничего плохого нет. Это довольно типичная стратегия для малого государства, попытка извлечь выгоду и сотрудничество с двумя крупными или более крупными державами. Это та стратегия, которая, например, придерживается Вьетнам в регионе. То есть такая практика есть. Но другое дело, что такое балансирование, конечно, очень непростая внешнеполитическая задача, и мы пока не знаем, смогут ли Филиппины правильно сбалансировать, и мне кажется, ли они просто между молотом и наковальней, то есть не способными, скажем так, соблюдать свои союзнические обязательства по отношению к США в условиях сближения с Китаем и одновременно ухудшения отношений между Китаем и США. То есть вопрос я бы его поставил как открытый, и сейчас пока не очень понятно, как все это будет реализовываться. И все это будет зависеть от того, как далеко готов Дутерте зайти в практическом выполнении своих громких заявлений в адрес США. Пока, в общем, ничего такого катастрофического не произошло. Союз продолжает действовать в том формате и в тех границах, в которых он и был раньше. То есть плоскость действий Дутерте пока не сильно переходила. В основном это касалось таких громких, яростных и очень сильно выглядящих заявлений в адрес американской администрации.
Давайте теперь о самом нашем персонаже коротко. Почему Дутерте стал так бешено популярен в своей стране? В чем его феномен? Почему он таков, каков он есть, появился именно сейчас?
Бешеная популярность Дутерте – это отчасти ощущение, которое он хочет в том числе и проецировать на филиппинскую мировую общественность, потому что те опросы, которые показывают высокие показатели поддержки в адрес президента Дутерте, эти же опросы показывали практически такие же показатели в адрес предыдущего филиппинского президента, который придерживался во внешней политике, ну, едва ли не противоположной позиции. Да, Бенигно Акино был активным сторонником укрепления союзнических отношений с США и, значит, более такого жесткого курса по отношению к Китаю, в том числе по вопросам о территориальных спорах вокруг островов Спратли в Южно-Китайском море. Поэтому в значительной степени сам Дутерте, ну или те люди, которые занимаются его имиджем, немножко мифологизируют вот эту вот идею того, что его у него бешеный имидж. Но, безусловно, его поддержка со стороны населения была вызвана его активной поддержкой повестки, ну, того, что они называют законным и порядком, да, то есть избавление крупных, особенно городских агломераций Филиппин от наркоторговли, от преступности. Ну, мы знаем, что Дутерте довольно жесткие методы применяет для того, чтобы бороться с этой напастью, которые мировые правозащитные движения не считают полностью законными, мягко выражаясь. Конечно, эта повестка, ну, как считается, была главным, что привело его к власти. Плюс, конечно, он довольно активно пропагандировал идею федерализации на Филиппинах и некой усиления автономии местных властей. Он обещал новые экономические реформы, он обещал привлечение новых денег в инфраструктуру в стране, которая слабо развита, борьбу с бедностью. Это те социальные проблемы, которые стоят перед Филиппинами. И он это делал в таком понятном популистском ключе. Еще в то время это казалось довольно смешным, что Дутерте и Трамп, два популиста, Дутерте называли азиатским Трампом, станут одновременно президентами, и наблюдатели шутили, вот как будет забавно посмотреть на их встречу. Но, наверное, мы через какое-то время увидим такую встречу, и это, в общем, станет реальностью. Но, действительно, Дутерте смог подключить сюда и смог вот оседлать эту волну тех социальных проблем, которые существуют на Филиппинах. Он навлек их в такую доступную, понятную форму, воспользовался тем недовольством, которое накопилось против центральной, скажем так, манильской элиты, потому что Дутерте сам, конечно, не относится к категории простых граждан, но он тоже относится к элитам, только к региональным элитам Минданао. И он вот оседлал эту волну и смог лучше других канализировать эти эмоции филиппинских граждан с тем, чтобы вот такую популярность завоевать.
Действительно, все-таки все его дикие слова, поступки, приказы Родриго Дутерте, они так или иначе связаны с борьбой с наркомафией и с употреблением наркотиков. Почему вдруг именно на Филиппинах эта проблема достигла таких масштабов? Вообще, насколько она сильна и насколько сильна в стране преступность? Вроде бы у соседей Филиппин таких вот катастрофических проблем с этим нет.
Тут, конечно, комбинация факторов – это и уровень бедности на Филиппинах, и урбанизация, и традиционно такой не самый, может быть, сильный контроль центральных властей над, в том числе, городскими агломерациями. Тут смешивается и преступность, и в том числе незаконные способы заработка всяческими антиправительственными организациями, и даже фактор китайского криминала здесь имеет место быть. о чем еще не всегда любят говорить, что в филиппинской торговле основной наркотик такой санкционный, вот шабу, довольно серьезную роль играют в том числе и китайские криминальные организации. То есть это такой комплекс факторов, который сложился неудачно для Филиппин и всегда был таким бичом городской бедноты в этой стране. И всегда, в общем, это было довольно серьезной проблемой, с которой очень непросто было бороться, в том числе в связи с очень высоким уровнем коррупции. И это тот комплекс социальных проблем, который существовал очень давно, и именно обещание вот развязать этот клубок жестким таким волевыми решениями в значительной степени привел Дутерте к власти, потому что он пообещал простое решение, которого, наверное, не так просто добиться, по крайней мере, легальными способами.
А на все происходящее, как вы думаете, не оказывает ли также влияние то, что филиппинцы вообще огромный, 100 миллионов, насколько я помню, если не ошибаюсь, народ с очень особенной историей, с, может быть, очень своим национальным самосознанием по сравнению со всем регионом, да, вот это столетие испанского правления, потом фактически десятилетие американского, то, как и где они видят себя среди соседей, это такая особенная вещь, с учетом того, что они, например, единственные христиане, католики, да, во всей Азии.
Да, безусловно, это очень необычная страна в регионе Юго-Восточной Азии в плане истории и религиозного, и вот, вообще того, как организована этнорегионная, скажем так, жизнь в этой стране, особенно по сравнению с соседями. Но здесь, конечно, наверное, самая сильная такая связующая нить с регионом – это крупное исламское меньшинство на юге, которое, в общем, всегда было довольно успешно в противостоянии и колониальным, и, ну, относительно успешно и колониальным, и центральным властям, и эта проблема до сих пор не решена. Здесь есть сильнейшие внутренние расколы не только по этническим, религиозным, но и политическим мотивам, да, действует левая группировка до сих пор, боевая. Эти все проблемы не решены до сих пор. Одна из, наверное, самых таких сложных и переплетенных в этническом, религиозном, конфессиональном, политическом плане стран региона. И, конечно, вот эта вот долгая такая непростая история отношений с колониальными державами, она дает о себе знать. Тем не менее, Соединенные Штаты по-прежнему воспринимаются в основном позитивно среди населения. Об этом говорят многие опросы. Прежде всего потому, что как бы логика холодной войны была выстроена так, что Филиппины были, ну, одним из оплотов западного мира, да, в Юго-Восточной Азии. И, грубо говоря, если на другой стороне Южно-Китайского моря, в Индокитае, фактически самые такие последние четверть 20 века, это был оплот советского влияния, то вот четко на другой стороне, например, от бухты Казанди стояли советские военные корабли, по другой стороне на территории Филиппин стояли американские базы. И, в общем, в значительной степени вот такая политическая идентичность страны определялась тем, что они были таким фронтом холодной войны. Поэтому, конечно, до сих пор значительное количество нерешенных внутренних социально-экономических и политико-религиозных проблем, они по-прежнему, конечно, оказывают серьезнейшее влияние на политическую жизнь в стране.
Есть шутка, что по всем особенностям филиппинцам следовало бы быть одной из латиноамериканских наций, а не азиатами. Но вот, глядя на весь этот накал страстей, ваш прогноз, есть ли у Дутерте шансы, ну, образно так, шуточно говоря, стать новым Уго Чавесом хотя бы в чем-то. Хотя бы на долгое время заставить весь мир говорить о себе и о Филиппинах под его властью.
Тот факт, что мы с вами сейчас разговариваем, отчасти говорит о том, что он был в этом смысле довольно успешен. И последние, ну, там, несколько месяцев, конечно, он умудрился привлечь себе большое внимание, в том числе и СМИ, не только своими громкими заявлениями, но и действиями, которые во всех странах воспринимаются как законные и правомерные. В принципе, мне кажется, что, учитывая то, как развиваются события, и то, как волатильна политическая ситуация на Филиппинах, Дутерте, что называется, кандидат на царя вселенной и на кандалы. Есть некоторые эксперты, которые сомневаются в том, что он может успешно завершить свой президентский срок, причем даже были какие-то слухи, честно, на Филиппинах о каком-то готовящемся заговоре, но это отчасти могут быть какие-то, знаете, политические манипуляции, медийные вбросы, тут очень сложно судить. Филиппинская политика, она вообще такая довольно скандальная и в каком-то смысле энергичная, не всегда в хорошем смысле. И сейчас очень сложно говорить, срок президентский долгий. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. У Дутерте есть и противники, и по мере того, как раж, который существует сейчас, сразу после выборов будет спадать, может быть, мы увидим немного другое отношение самих филиппинцев. Прежде всего тогда, когда начнут давать и не давать свои плоды те действия, которые Дутерте реально будет предпринимать и в отношении внешних отношений страны, и в отношении тех внутренних проблем, которые он пытается решить. Уже сейчас есть довольно много недовольных тем, как проводится антинаркотическая политика. Прежде всего, конечно, это те, кто был погиб в ходе наркотической кампании, был убит до суда и следствия. То есть по мере того, как вот эта практика будет развиваться, я думаю, что будут появляться у Дутерте и противники. Они есть и сейчас. И я думаю, что все будет зависеть именно от того, сможет ли Дутерте, скажем так, отцентроваться в своей политической позиции и в отношении внутренних проблем, в отношении отношений.
Это было мнение востоковеда, эксперта по международным отношениям из Московского центра стратегических разработок Антона Цветова. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Израиле 9 января прошли похороны 4 человек, погибших в результате нападения палестинца, 8 января наехавшего на грузовике на группу военных. Ранения получили 17 человек. 28-летний палестинец Фади Аль-Канбар, находившийся за рулем грузовика, был застрелен на месте. Позднее стало известно, что в рамках расследования обстоятельств теракта израильская полиция арестовала 9 подозреваемых. Теракт в Иерусалиме сравнивают с прошлогодними нападениями в Ницце во Франции и в Берлине, где террористы также использовали в качестве орудия массового убийства грузовики. Нынешние трагические события в Израиле произошли накануне вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа, от прихода которого многие ожидают резкого изменения ближневосточной политики Вашингтона. Какими видятся предстоящие политические изменения из Израиля? Чего ждут в этой стране от президентства Трампа и его возможного сотрудничества с Россией в сирийском кризисе? Об этом моему коллеге и соавтору программы Ярославу Шимову рассказал израильский историк и политический аналитик, научный сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме Леонид Прайсман.
В контексте политическом предстоящих изменений, в первую очередь прихода нового американского президента и возможного изменения всей конфигурации, так сказать, политики на Ближнем Востоке, как израильтяне воспринимают вот эту ситуацию? Больше как бы с надеждой на то, что ситуация с безопасностью улучшится, или наоборот с тревогой по поводу того, что может, так сказать, это может только спровоцировать еще более серьезную волну терроризма?
В отношении волны терроризма последней, я думаю, что во многом ее спровоцировало решение израильского суда приговорить израильского солдата, застрелившего террориста. Он был обвинен в непредумышленном убийстве. Это достаточно отрицательно повлияло на армию. Солдаты, которые были на этом месте, они просто растерялись и не знали, что делать. Потому что никому не хочется быть обвиненным в непредумышленном убийстве. Но возобновление новой волны насилия, ведь какое-то время было все более-менее спокойно. Были какие-то отдельные, очень одиночные теракты, но не имеющие никакого сравнения с той волной, которая началась год тому назад. На палестинцев повлияла, конечно, резолюция Совета Безопасности. Впервые с 1980 года Совет Безопасности единогласно осудил Израиль, и не было наложено вето. Конечно, у израильской политической элиты приходом Дональда Трампа связаны большие надежды. Он еще неоднократно говорил о том, что он полностью поддерживает Израиль, поддерживает строительство поселений. Он переносит посольство Америки из Тель-Авива в Иерусалим. Но я, в отличие от очень многих израильтян, далеко не так уверен, что приход Дональда Трампа, который, без сомнения, настроен очень произраильски, в целом будет таким уж хорошим для нашей страны.
Почему же?
Нужно иметь в виду, что у Трампа довольно часто меняются мнения, взгляды и прочее. Нужно иметь в виду, например, такую проблему, как Иран. Если Трамп осуществит свое предвыборное обещание и выйдет с ядерного договора с Ираном, это может привести к совершенно непредсказуемой реакции Ирана, к новой волне гонки ядерного вооружения. А в отношении Израиля они могут дать приказ своим марионеткам из Хизбаллы начать новую войну. Естественно, мы в конце концов победим, но жертвой при том парке ракет, которые имеются в Иране, будут фантастические. Кроме того, нужно иметь в виду, что у нашего премьер-министра Бибина Нетаньяху есть один совершенно поразительный талант. Он умеет портить отношения с депутатами своей партии, с широкими слоями населения, с лидерами различных стран и прочее. Ухитриться так построить отношения с Бараком Обамой, как он их построил, при всех антиизраильских чувствах Обамы, это нужно уметь. Так грубо вмешиваться во внутренние дела США тоже нужно иметь. И учитывая характер двух лидеров, я не уверен, что между ними будут достаточно хорошие отношения, продержатся достаточно долго. Еще менее я уверен, что эти хорошие отношения продержатся между Трампом и Путиным.
Ну, эту тему, я думаю, мы еще затронем в нашем разговоре. А вот вы упомянули, в частности, намерение, высказанное намерение перенести американское посольство при новой администрации из Тель-Авива в Иерусалим. Очень активно за это выступает человек, которого Дональд Трамп выбрал в качестве нового посла в Израиле, Дэвид Фридман. А насколько, как вы считаете, реалистично это обещание и осуществимо, учитывая, что те же палестинские представители уже отреагировали в том духе, что такой перенос означал бы объявление войны, ну, со всеми соответствующими последствиями?
Я, правда, не совсем понимаю, кого палестинские представители собираются объявлять войну. Я надеюсь, что не Соединенным Штатам. Вообще, я думаю, что это реально. Но у меня встает другой вопрос, что это даст. Без сомнения, для Израиля это хорошо. С одной стороны, не деревня Иерусалим, наша столица. С этим в Израиле согласны практически все, кроме крайне левых. Но какие последствия это вызовет на практике? Не вызовет это новую волну террора? И не дестабилизирует ли обстановку в нашем таком непростом, трудном районе, я не знаю.
Вы уже упомянули Владимира Путина. Возникает треугольник, соответственно, вокруг Сирии. Треугольник Россия, США, Израиль. Как, по вашему мнению, при Трампе, если Трамп сдержит свои предвыборные обещания или заявления и действительно начнет сотрудничать с Путиным в разрешении очень сложной сирийской проблемы, какова здесь будет позиция Израиля? Что Израилю выгодно в этой ситуации?
Давайте скажем, что Израилю невыгодно. Мне кажется, что Израилю очень невыгодно, без сомнения, победа ИГИЛ и прочее, но победа ИГИЛ в Сирии не грозит. В конце концов, с этой организацией справятся. С моей точки зрения, Израилю очень невыгодно присутствие России и российских войск на Ближнем Востоке. Мы помним, что было, когда Советский Союз вмешивался в Ближний Восток, например, шестидневную войну, просто спровоцировал Советский Союз, сообщив египетскому руководству о риском увеличения израильских войск в районе Голанских высот, чего близко не было. Такая активная роль Москвы в этом районе мне не нравится. Кроме того, мне вообще не нравится, как себя премьер-министр Беньямин Нетаньяху, глава моей страны, ведет по отношению к Путину. В этом году он был в Москве уже 4 раза. И на что это повлияло? Россия не даже не наложила вето, Россия даже не воздержалась при голосовании в Совете Безопасности. Наш премьер-министр резко отреагировал на то, что Украина проголосовала за и отказался принять украинского премьер-министра. Но при этом в разговоре с Москвой, когда он выражал соболезнования по поводу крушения самолета, был очень милый разговор, он ничего не сказал. Как будут развиваться отношения между Трампом и Путиным в отношении Сирии, очень-очень трудно сказать. Все попытки перемирия заканчиваются провалом. Бои в Сирии возобновляются с новой силой. У Трампа очень противоречивая позиция. С одной стороны, он не хочет вмешиваться в ближневосточный регион. Всем заявляет, что для него главнее Америка. Но с другой стороны, он говорит о том, что он будет укреплять американскую военную мощь, резко увеличивать военный бюджет и резко увеличивать меры, направленные на борьбу с терроризмом. Как можно бороться с терроризмом, не заходя на Ближний Восток, мне это, и не только мне, многим специалистам, довольно трудно представить. Возможно, какая-то координация действия России и Америки в районе Сирии будет способствовать какому-то успокоению этого сумасшедшего района, но пока еще, по-моему, это очень и очень длинный вопрос. Процесс надолго.
Израильская, с одной стороны, политическая элита, с другой стороны, экспертное сообщество. Какой сейчас, если можно это как-то вкратце описать, спектр мнений высказывается вот накануне прихода Трампа? Что превалирует? Бурный оптимизм, осторожный оптимизм или пессимизм?
превалирует, без сомнения, оптимизм. Ну, после Обамы, после последнего, что произошло, после того, как Обама из-за своего недовольства Биби подставил буквально Израиль, без сомнения, превалирует оптимизм. Но оптимизм у наиболее компетентных обозревателей превалирует осторожный оптимизм. Мы надеемся, что на самом деле будут гораздо лучше отношения, чем были при Обаме. Но, с другой стороны, Трамп слишком импульсивен, слишком часто меняет свое мнение, и некоторые его решения могут прожечь весь Ближневосточный регион. Поэтому осторожный оптимизм.
Напомню, что мой коллега и соавтор программы Ярослав Шимов беседовал с израильским историком и политическим аналитиком, научным сотрудником Еврейского университета в Иерусалиме Леонидом Прайсманом. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Несмотря на ряд крупных терактов в течение всего 2016 года, попытку государственного переворота и убийство российского посла Андрея Карлова, Турция по-прежнему остается одним из самых привлекательных направлений для российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России, число бронирований туров и отелей в Турции для отдыха будущим летом после этих событий не снизилось. Отмененные в ноябре 2015 года из-за кризиса в российско-турецких отношениях чартерные авиаперелеты на турецкие курорты возобновились почти 4 месяца назад. О том, где и как будут отдыхать российские туристы в 2017 году в условиях экономического кризиса, корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
Пока ничто не предвещает открытие новых направлений, если, наверное, не считать Египта, которая хорошо забытая, старая уже. Все-таки есть надежда, что в ближайшее время он появится на нашей туристической карте. И, конечно, появление Египта самым серьезным образом повлияет на расклад сил на всех выездных направлениях в первую очередь. Надо сказать, что в прошлом, уже в 2016 году, практически все направления выездного туризма показали положительную динамику. И несмотря на то, что общее количество выезжающих за рубеж туристов все равно меньше, чем было в 2015 году, но каждое направление показало прирост. И произошло это благодаря тому, что перераспределился поток с несуществующей до августа практически Турции, и с неоткрытого Египта произошло перераспределение на другие направления.
Что будет с ценами на Египет в 2017 году?
Есть совершенно стойкое ощущение, подтверждаемое пока косвенно египетскими нашими партнерами, что стоимость отдыха в Египте вряд ли изменится. То есть она может быть либо такой же, как была в 2015 году до закрытия, либо может быть даже чуть дешевле для того, чтобы быстрее и активнее нарастить объемы и выйти на то положение, которое Египет до сих пор занимал. Я напомню, что на протяжении десятилетий Египет плотно занимал второе место по спросу в выездном туризме после Турции.
Да, сейчас, конечно, самое время поговорить о Турции. В 2016 году у России осложнились отношения с Турцией, и в конце 2016 года там произошло несколько серьезных терактов, и в конце 2016 года был убит российский посол в Турции. Как эти все трагические события скажутся на развитии туристического направления? Что будет с Турцией?
Все аналитики отрасли прогнозировали, что после этой чудовищной трагедии в Анкаре произойдет замедление бронирований, может произойти замедление бронирований. Ведь аннуляции отказов никто не ждал, собственно, их и не было. А то, что люди начнут как-то осторожнее бронировать Турцию на лето, вот этот прогноз сделали практически все аналитики. И он не оправдался. Замедление бронирований Турции на лето операторы не фиксируют. И это означает, что, во-первых, то, что произошло, это ужасная трагедия, она произошла в Анкаре. А Анкара не туристическое направление для нашей страны, наши туристы туда не ездят.
Но террористы ведь могут быть не только в Анкаре.
А безусловно, даже несмотря на такое аккуратное, но очень, я бы сказала, прозрачное предупреждение МИДа взвешивать все риски, прежде чем принимать решение ехать в Турцию, именно в такой формулировке МИД дал свою рекомендацию после убийства посла. Даже несмотря на это, тем не менее, туристы смело бронируют лето в Турции.
Турецкая сторона что-то собирается предпринимать для того, чтобы как-то, ну, хоть как-то попытаться оградить вот туристов от террористов? Я не знаю, усиляются меры охраны отелей, там, каких-то вот туристических территорий?
Сразу же были сделаны соответствующие заявления с турецкой стороны, что будут предприняты дополнительные меры безопасности. Оценить, насколько, что там сделано зимой, невозможно. То есть, что называется, надо дождаться лета, потому что зимой поток в Турцию он не очень большой, хотя в этом году больше, чем когда бы то ни было. Явно соскучились наши туристы по Турции. Но, тем не менее, какие-то дополнительные меры безопасности можно будет оценить только при наступлении сезона. Турецкая сторона заверила, что безнаказанным это убийство не останется, и нашим гражданам там ничего угрожать не будет. Ну, я надеюсь, что все эти обещания будут сдержаны, потому что от этого зависит успешность сезона, в первую очередь, для самой Турции.
А как вы думаете, почему российские туристы, в принципе, не боятся ехать ни в Египет, ни в Турцию, вот после того, что уже...
Ни в Европу.
Да, кстати, Европа уже тоже не так безопасна, как казалось еще несколько лет назад.
Вы знаете, по отзывам турагентств, куда приходят, собственно, туристы покупать пакеты и бронируют, где они бронируют свой отдых, есть какой-то фатализм у наших граждан. И, безусловно, задают вопросы об обеспечении безопасности. Таких вопросов на порядке больше, чем было в предыдущие годы, что объяснимо и понятно. Но есть такой настрой у наших туристов, что чему быть, того не миновать. Такой фатализм присутствует, и объем бронирования, например, в Европу тоже не снизился после того, что произошло в Германии.
Понятно ли уже российским туроператорам, какое количество туристов из России поедет в 2017 году в Египет, какое в Турцию?
Как показало, довольно интересное исследование было у Центробанка. Они оценили средний взвешенный курс, например, 2015 года и 2016 года. В 2016 году средний взвешенный курс был выше, чем в 2015, но он был стабильный, не было колебаний. И стабилизация курса привела к тому, что люди стали спокойнее бронировать свой отдых, спокойнее планировать немножечко вперед свой отпуск. И в результате прирост был практически на всех направлениях, во всех сегментах, и во внутреннем туризме, и в выездном. Когда мы говорим о доле лидирующих направлений выездного туризма, да, в данном случае Турция и Египет, то 2016 год не очень корректно было бы брать и оценивать его перспективы, потому что Египет по-прежнему не было до конца года, да, а Турция появилась только в августе. И хотя сделала мощнейший рывок, итоги года пока не подведены, но до октября почти 600 тысяч российских граждан отправилось в Турцию с января по октябрь. Это существенно. Из них 2/3 пришлось как раз на период август, сентябрь, октябрь, на 3 месяца. И это значит, что очень сильно был, очень большой отложенный спрос был с Египтом. Я думаю, примерно такая же картина будет. Достаточно быстро все восстановится. При сохранении статус-кво 2016 года, экономического, финансового и внешнеполитического, то есть если не будет никаких дополнительных, какого-то негативного информационного фона по событиям в Турции, не будет колебаний курса валюты и не будет резких провалов в экономике в России, то у Турции есть все шансы летом следующего года вновь занять лидирующее положение по спросу в выездном туризме.
С исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ламидзе беседовала, напоминаю, моя коллега Любовь Чижова. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!